говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей спортивная программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В республике Коми из поселка Елецкий, где нет отопления, эвакуировано 80 человек. У девочки, скончавшейся на востоке Турции, пока не подтвержден диагноз «птичий грипп». Арели Шарону будет сделана трахеотомия. В Минске задержаны 10 граждан России и 2 белоруса, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Молодых людей подозревают в том, что именно они написали на стене одного из кинотеатров антипрезидентские лозунги. Среди задержанных члены движений «Мы», их большинство «Я думаю», анархическая организация «Автономное действие» и рок-музыканты. В понедельник молодые люди предстанут перед судом. Всем им грозит до 5 лет лишения свободы. В Ножа-Юртовском районе Чечни при подрыве военного грузовика 4 солдата-контрактника получили тяжелые ранения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В ходе спецоперации в Грозном арестованы 2 боевика, которые участвовали в нападении на отряд ОМОНа и контрольно-пропускной пункт в 2001 году. В селении Самашки Ачхой-Мартановского района задержан Усама Турлуев из группы маджахеда Мусастова, убитого в прошлом году. В Крыму усилена охрана всех объектов гидрографической службы Черноморского флота России в связи с инцидентом на Ялтинском маяке. Однако в воскресенье вечером группа украинских граждан безуспешно пыталась проникнуть на радионавигационную станцию Черноморского флота в районе Генеческа. Об этом заявил помощник главкома ВМФ России Игорь Дегало. В субботу попытка урегулировать конфликт вокруг маяка в Ялте путем переговоров завершилась безрезультатно. Украина настаивает на законности возвращения в ее собственность крымских маяков, говорит руководитель пресс-службы Черноморского флота Андрей Крылов.
Российская сторона в лице командующего Черноморским флотом не нашла понимания у руководства порта. Мы столкнулись с тем, что начисто игнорируются базовые соглашения по Черноморскому флоту.
Заявил по итогам переговоров Андрей Крылов. А вот что сообщил командующий Черноморским флотом Александр Татаринов.
Не добившись результата в этих переговорах, мы будем вырабатывать дальнейшую тактику действий по возвращению арендуемого и оплачиваемого объекта в эксплуатацию Черноморским флотом.
Сказал командующий Черноморским флотом. В пятницу сотрудники Министерства транспорта и связи Украины не допустили российский персонал на Ялтинский маяк. Москва назвала это захватом. У 12-летней девочки, скончавшейся в воскресенье в больнице города Ван на востоке Турции, предварительные анализы на птичий грипп оказались отрицательными. Смертельно опасный вирус выявлен, однако, у ее 5-летнего брата, который помещен в ту же больницу в тяжелом состоянии. Сегодня же стало известно, что еще один ребенок с подозрением на птичий грипп госпитализирован в Стамбуле. Таким образом, на сегодняшний день птичий грипп в Турции подтвержден у 19 человек, 3 скончались, 4 выписаны из больницы. В Ираке американское командование освободило из тюрем около 500 заключенных, включая 2 иракских журналистов, сотрудников британского агентства Рейтер. В сообщении командования говорится, что узников было решено освободить, поскольку ни один из них, как показало расследование, не причастен к деятельности повстанцев. Ариэле Шарону будет сделана трахеотомия, чтобы он мог дышать самостоятельно. Об этом объявили сегодня врачи Иерусалимской больницы, куда премьер-министр Израиля был помещен 4 января после обширного инсульта. Операция заключается в том, что больному надрезают горло и вводят дыхательную трубку прямо в трахею. Тогда можно будет отказаться от аппарата искусственного дыхания. Сегодня же правительство Израиля объявило, что вопрос о дееспособности премьер-министра будет решен через 100 дней. До этого времени его обязанности будет исполнять вице-премьер Эхуд Ольмерт. Министр иностранных дел Ирана обвинил Европейский Союз в чрезмерно бурной реакции на решение Тегерана возобновить работы в рамках ядерной программы. Одновременно Манучахр Маттаки вновь предупредил, что если иранское досье будет передано в Совет Безопасности ООН, Иран больше не допустит международных инспекций своих ядерных объектов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил.
У нас есть необходимые средства, чтобы защитить себя. Те, кто жестко разговаривает с Ираном, нуждаются в нем в 10 раз больше, чем Иран в них.
Это был президент Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
В Варшаве принято решение о создании восточноевропейской сети университетов, в которую войдут несколько десятков вузов, в том числе и из России. Рассказывает Алексей Диковицкий.
Основная цель объединения университетов в новую организацию – это оживление научного сотрудничества, студенческий обмен и обмен преподавателями. Предусмотрено создание специального международного фонда стипендий, чтобы студент, к примеру, из Санкт-Петербурга, имел возможность поучиться в Варшаве и наоборот. Средства в этот фонд будут поступать из Европейского Союза, а также из взносов университетов, объединившихся в сеть. Во время встречи президиума организации, а в нее войдут около 80 вузов из Белоруссии, России, Польши, Литвы, Чехии, Словакии и Украины, было заявлено, что новые границы ЕС не должны стать препятствием для широкомасштабного сотрудничества между университетами, оказавшимися по разные стороны этих границ. Восточноевропейская сеть университетов начнет работу весной этого года. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Европейский Союз приветствовал решение Израиля разрешить палестинцам в Восточном Иерусалиме принять участие в выборах парламента палестинской автономии 25 января. Однако при этом израильские власти запретили любую предвыборную агитацию кандидатов от экстремистской группировки «Хамас». Израиль собирался вообще запретить голосование в Восточном Иерусалиме, если в выборах будут участвовать кандидаты от Хамас. Канадские военнослужащие и двое афганцев погибли сегодня при взрыве в Кандагаре на юге Афганистана. Победа на президентских выборах, проходящих в Финляндии, обозреватели предсказывают Тарья Халонен, которая занимает этот пост с 2000 года. Помимо Халонена на пост президента претендуют еще два кандидата.
Отныне все государства...
Говорит Радио Свобода. В эфире 554-й выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Откуда есть пошли зимние олимпиады?
Экскурс Юрия Теппера.
Прогресс российского паралимпизма.
Откровение Льва Селезнева.
Путь в Турин лежит через Кубки мира.
На пути к футбольному сезону нет поводов для оптимизма.
Размышления Роберта Воскиричана.
У микрофона в студии Радио Свобода Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы, как обычно, начинаем новостями уикенда. С ними вас познакомит Наталья Федотова.
Автоспорт. В связи с трагическими событиями последних дней ралли «Дакар-2006», когда два ребенка погибли под колесами автомобилей, было принято решение заключительный этап провести без контроля времени. Таким образом, все победители стали известны еще до завершения соревнований. В классе грузовиков первое место занял российский экипаж Владимира Чагина на КамАЗе, бывший французский горнолыжник Люк Альфан выиграл состязание в зачете автомобилей, а лучшим мотогонщиком стал испанец Марк Кома. Шахматы. В голландском Вейканзее в субботу стартовал международный турнир 19-й категории. В первом туре три встречи завершились результативно. Виши Ананд из Индии выиграл у украинца Сергея Корякина. Другой представитель Украины Василий Иванчук у Левона Ароняна из Армении, а болгарин Веселин Топалов у Гаты Камского из США. В остальных четырех партиях были зафиксированы ничейные результаты. Хоккей. В российской суперлиге в субботу были сыграны матчи 42-го тура. Лидер первенства Магнитогорский «Металлург» разгромил Сибирь 9-2, продлив победную серию до 16 матчей. Действующий чемпион страны Московская «Динамо» прервала серию из 5 поражений, обыграв аутсайдера чемпионата «Молот» Прикамье 6-4. Два матча завершились с ничейным результатом. Салават Юлаев, «Авангард» 1-1, «Нефтехимик», «Металлург», «Новокузнецк» 3-3. «Локомотив» с крупным счетом 8-3 выиграл у «СКА» Санкт-Петербурга. Хоккейный клуб МВД одолел «Витязь» 3-2. «Акбарс» в овертайме вырвал победу у «Северстали» 2-1. «Химик» в матче с «ЦСКА» победную шайбу также забросил в дополнительное время и в итоге выиграл 4-3. Магнитогорский «Металлург», сыгравший на две игры меньше своих ближайших преследователей, лидирует с большим отрывом 95 очков против 77 у «Авангарда». На очко меньше имеет «Локомотив». Баскетбол. 5 матчей были сыграны в субботу в российской суперлиге А. Московская «Динамо» уверенно обыграла «Химки» 87-71. «Динамо» из Санкт-Петербурга выиграла у «Спартака» «Приморье» 91-67. А вот подмосковные «Динамовцы» уступили соперникам из ЦСКА 80-93. Казанский «Уникс» взял верх над Сургутским университетом 94-71. ЦСКА ВВС «Самара» проиграл пермскому «Урал-Грейту» 79-81. Лидирует в чемпионате ЦСКА, имеющий лишь одно поражение. Три команды проигрывали по 3 раза – питерский «Динамо», «Уникс» и «Химки». Футбол. В субботу в Москве стартовал 14-й Кубок Содружества. В нем принимают участие победители национальных первенств бывших республик Советского Союза и вне конкурса юношеская сборная России, где выступают игроки не старше 18 лет. Финалисты определятся 20 января, а обладатель Кубка – 22 января. Чемпион России ЦСКА в стартовом матче выиграл у победителя грузинского первенства тбилисского «Динамо» 1-0, а юноши России уступили белорусскому «Шахтеру» 0-3. Во второй же день они добились победы над литовским «Каунасом» 1-0. Донецкий «Шахтер» в первом туре уступил молдавскому «Шерифу» 2-3, а во втором выиграл у киргизского «Дардон» «Динамо» 1-0. Две победы имеет в активе бакинский «Нефче», обыгравший таджикский «Вахш» 3-0 и «Металлург» из Лиепаи 2-1.
История зимних Олимпийских игр, ожиданием которых живут сейчас те, кому спорт не безразличен, более чем любопытна. Ведь основатель современного олимпизма Пьер де Кубертен поначалу не собирался делить виды спорта на зимние и летние. Впрочем, все подробности вы узнаете из очередного экскурса в историю участника Олимпийских конгрессов доцента Юрия Теппера.
Начало истории современного классического спорта – неразрывно связано с призывами и деяниями Пьера де Кубертена. Идеолог МОК рубил с плеча все страны, все виды спорта на Олимпийскую арену. В 1894 году решением Олимпийского конгресса в число рекомендуемых видов олимпийской программы был включен конькобежный спорт, скоростной бег, фигурное катание. О том, как при проведении игр соединить лето с зимой, барон не задумывался. Проба состоялась на 4-й Олимпиаде в Лондоне. В соответствии с неспешным календарем состязаний, игры тянулись почти полгода, до поздней осени 1908-го. К этому времени вступил в строй каток «Принцесс Холл». На олимпийский лед вышли 14 фигуристов из 5 европейских стран. Согласитесь, не густо. Но дело сделано. Для хозяев катка олимпийские состязания стали отличной рекламой, а Кубертен сумел соединить лето с зимой. Предполагалось, что на 5-х Олимпийских играх состязание фигуристов дополнит хоккейный турнир. Не вышло. Оргкомитет Стокгольма сообщил, что на строительство летнего катка денег не хватит. Подлинная причина была серьезней. Против зимнего дополнения Олимпийской программы выступали спортивные организации скандинавских стран и Греции. Обе стороны выдвигали убедительные аргументы. Поскольку в Олимпии снега не было и нет, зимний довесок к олимпийской программе – дело незаконное, считали греки. А северяне утверждали, что имеют собственные права на всемирную организацию зимнего спорта. Утверждали не без оснований. У скандинавов были подобающие мифы, герои и свершения. Согласно древней легенде, лыжи были даны людям добрым богом Урлом. Роли северного Геракла вполне соответствовал шведский дворянин Густав Ваза. В начале XVI века он возглавил борьбу с датскими захватчиками. В решающий момент Ваза, опередив врагов, совершил ночной лыжный бросок на 90 километров и призвал к восстанию единомышленников. До наших дней преодоление легендарной трассы остается критерием зрелости северян. Тот не мужчина, кто хоть раз не прошел Ваза лопыт. Известен северный Кубертен. Это основоположник норвежского лыжного спорта и северных игр Сондре Нордхейм. С 1901 года в Скандинавии регулярно проводились международные соревнования, северные игры. Но барон упрямо гнул свое. В 1920 году на летних играх в Антверпене состязание фигуристов дополнил хоккейный турнир. Кубертен считал, что сделан еще один важный шаг и бросил камешек в огород оппонентов. Снег бывает не только в Скандинавии. На помощь президенту МОК пришел зарождающийся курортный бизнес. Провести зимнее состязание, своего рода пролог Парижской Олимпиады 24 года, взялся небольшой горный городок Шамони. Хорошее дело конкуренция. Менеджеры соперничающих курортов ехидно припоминали, что местное население некогда называло живописную долину Шамони подножием проклятых гор. По замыслу инициаторов, проведение всемирного спортивного праздника навсегда утвердит добрую репутацию курорта. Но как заманить на олимпийское состязание скандинавов? Кубертен хитрит. МОК утверждает, что состязание вовсе не претендует на статус Олимпийских игр. На рекламном плакате Международной спортивной недели по случаю 8-й Олимпиады лицо беззаботно улыбающегося лыжника и вместо 5 колец олимпийской эмблемы 3 кольца – лыжный, конькобежный спорт, хоккей. Еще один поклон авторитетам – состязания пройдут по правилам и регламенту Северных игр. Маленькие хитрости оказались эффективными. Скандинавы согласились участвовать в спортивной неделе. Они отлично выступили в Шамони, лидеры команды Норвегии и Финляндии. 2 года спустя МОК рассмотрел вопрос о самостоятельном статусе зимних Олимпийских игр. Цена завоеванной олимпийской славы оказалась значимой региональных амбиций. Скандинавы уже не возражали. Преуспел ли городок Шамони на ниве спортивного курортного бизнеса? Не вдруг. Вопреки ожиданиям, проведение Олимпийской недели оказалось убыточным. Зато через несколько лет бренд «Родина зимних Олимпийских игр» стал приносить немалые дивиденды. Организационная проблема вроде бы решена. Зимние спортивные сооружения тех времен строились без архитектурных изысков. Проведение игр вполне соответствовало возможностям городов-курортов. Прибыльными оказались старые игры в швейцарском Сент-Морице. Трибуны зимнего стадиона построили с расчетом всего на 2200 мест. Маловато? Как сказать, зритель-то здесь не бедный, раскошелится. Оргкомитет Сент-Морица впервые уделил внимание медицинским аспектам олимпийского спорта. Нет-нет, речь шла не о допинге. В те времена никто не интересовался, какими снадобьями почует себя спортсмен. Дело, как говорится, хозяйское. Организаторов тревожила проблема акклиматизации олимпийцев к условиям Среднегорья. В числе олимпийских сооружений значился павильон для врачей. Выборочное исследование физиологического состояния спортсменов позволили сделать оптимистический вывод. Высокогорье не приносит вреда спортсменам, имеющим хорошую тренированность и закаленный организм.
С тех далеких уже времен, о которых рассказывал историк и социолог, мастер спорта Юрий Теппер, зимние олимпиады претерпели существенные изменения. Не имеет, пожалуй, смысла перечислять, какие. Однако самое главное из того, что произошло в олимпийском движении, это появление паралимпиад, то есть олимпийских соревнований для спортсменов-инвалидов.
До недавних пор в России к таким соревнованиям относились, мягко говоря, прохладно, а то и вообще их игнорировали. Но, к счастью, времена меняются. Даже в десятку лучших спортсменов страны за 2005 год был избран паралимпиец. А из беседы нашего корреспондента Елены Приходько с вице-президентом Паралимпийского комитета России Львом Селезневым вы узнаете, в частности, и о том, как вообще разрослась деятельность этой организации.
Я хочу сказать о том, что и Паралимпийский комитет сейчас заработал совсем по-другому. Мне стоило очень больших усилий преодолеть вот этот стереотип карманной организации. Нет, это не карманная организация. То, что пришел Владимир Петрович Лукин и возглавил Паралимпийский комитет, это говорит о многом. Имея большие связи, встречаясь с президентом, он решает определенные задачи не только по правам человека в Российской Федерации, но еще и отслеживает именно ту ситуацию, которая находится в стране. У нас повысился вне несколько раз финансирование. И отдельная строка, то, что мы добивались и добились отдельной строкой о подготовке к Паралимпийским играм, она имеет место быть. И потом я бы еще отметил возможность сейчас привлечения спонсоров. Впервые вообще в истории нашей страны РАО ЕС обратила внимание на подготовку спортсменов-инвалидов к Паралимпийским играм. И они сейчас являются генеральным спонсором. Выделили нам средства для приобретения инвентаря для того, чтобы мы безбедно осуществили экипировку. Это кроме того, что экипировкой занимается федеральное агентство. Это уже дополнительные средства. Федеральное агентство не может приобрести лыжи. А лыжи – это дорогостоящий инвентарь. И раньше, если инвалиды у нас стояли на второстепенном инвентаре, то сейчас мы ни в чем не уступаем здоровым спортсменам по тому оснащению, которое у нас есть. Поэтому это очень большой шаг вперед и очень большое внимание со стороны уже не только государственных, но и общественных организаций.
То есть, наверное, появилась возможность также приглашать каких-то специалистов более высокого уровня, которые, может быть, просто так бы до этого к вам не пошли работать. Работать на каких-то общественных началах?
Ну, это конечно. Дело в том, что сейчас вот на подготовке к Паралимпийским играм у нас тренерский штаб насчитывает 12 человек. Это все люди с высшим образованием, пришедшие из большого спорта для работы. И планка все выше и выше поднимается. И для того, чтобы попасть сейчас в сборную команду страны на поездку в Турин, надо проявлять себя не только имея учеников, непосредственно в сборной команде, но еще обладая большим кругозором знаний, которые необходимы для того, чтобы вести полноценную подготовку. Мы сейчас выезжаем впервые таким большим составом, там в составе команды 35 человек. Правда, мы выступаем опять не во всех видах спорта. Мы не развиваем хоккей, как это ни странно. Я пускаю стрелу в адрес Вячеслава Александровича Фетисова, потому что, конечно, хоккей – это его, так сказать, родное детище, но, к сожалению, вот так случилось, что мы сейчас развиваем хоккей среди ампутантов, а вот там сидячий такой хоккей на саночках, он очень зрелищен, но он дорогостоящий. Это аренда льда, это экипировка, это специальные приспособления для катания на коньках и так дальше. Я думаю, что мы все равно прорвемся и в этом виде спорта. Ну и такой вид спорта, как кёрлинг, мы его начали развивать. Но, к сожалению, сборная команда не прошла сито отбора, поэтому мы выступаем только в лыжных гонках, в биатлоне и в горных лыжах. Но в этом году мы имеем двух спортсменов, которые являются лучшими спортсменами мира, я имею в виду в лыжном спорте. Это Сергей Шилов и Анна Бурмистрова. Но если мы Сережу знаем как человека, который прошел Лилихаммер, Нагано, Солт-Лейк, и сейчас вот готовится к Турину, то Аня у нас совсем молодая спортсменка, ей нет еще 20 лет. Это спортсменка, которая была в прошлом году признана лучшей спортсменкой мира. И, будучи в Норвегии, королева Норвегии вручила ей личный приз, свой приз, приз симпатии. Она катается с одной палкой. А Сережа, он лыжник-колясочник. А в этом году, когда мы были в Соединенных Штатах, она повалила весь чемпионат мира. Она выиграла все 4 дистанции. И ее удержать вообще никому нельзя было в то время. Сейчас конкуренция очень серьезная. У нас мы привезли из Америки 9 золотых медалей. Это очень много. И выступая только в двух дисциплинах, это биатлон и лыжные гонки. То есть задел очень серьезный. И я думаю, что мы не имеем просто права, после такого внимания со стороны федерального агентства, со стороны Паралимпийского комитета, Олимпийского комитета, мы не можем подвести РАО и ЕС. И я думаю, что мы просто обязаны выступить достойно. Я не говорю успешно. У нас нет планов. Нам не дает никто плана по медалям. Но у нас главное для спортсменов-инвалидов – это достойно представить свою страну. Я думаю, что мы это сделаем. Я хочу сказать о том, что у нас впервые появился такой вот коллектив. Вы знаете, раньше был коллектив, когда отдельные тренеры, отдельные спортсмены, знаете, как в лыжах, это за угол, и мажет там, накрывшись одеялом, там, чтобы никто ничего не посмотрел. Нет, у нас сейчас есть ядро тренеров, которые в одном ключе работают. Они встают в 3 часа ночи, уезжают из Турина, это будет в районе 18 километров от Олимпийской деревни, садятся в машину, едут на трассу и начинают подбирать мазь. И чтобы к 11 часам лыжи были подготовлены. Намазать 75 пар лыж – это очень сложно. Это фтор, который испаряется, они работают в специальных масках, это здоровье не прибавляет нисколько. Они готовят по 2,5-3 часа, потом откатывают их. То есть вот коллектив вот такой, нормальный, хороший коллектив. И я очень этому обстоятельству удовлетворен. И спортсмены подобрались. Вот кроме тех, кого я назвал, я бы хотел отметить от Сергея Шилова, наших ветеранов, Таню Ильиченко, это слепая спортсменка. У нас появилась очень большая плеяда совсем молодых и юных спортсменов, которые себя уже зарекомендовали. У нас из Коми девочка 16-летняя, сейчас была третья на этапе кубка, колясочница. Это великолепнее.
Но все-таки нет планов, но судя по этапам Кубка мира еще почему-то, вы же для себя подсознательно считаете какое-то количество. Вот вы лично какой цифрой будете довольны?
Вы задаете провокационный вопрос. Когда Олимпийский комитет предполагает, для того, чтобы успешно выступила здоровая команда, 7 золотых медалей, что крайне проблематично, то я считаю, что инвалиды, выступая... Мы же не выступаем в бобслее, мы не выступаем в санном спорте, мы не прыгаем с трамплина. У нас нет такой большой программы, которая существует в лыжных гонках, в биатлоне, у здоровых спортсменов. Но даже выступая в трех дисциплинах, я думаю, что не менее 7 золотых медалей мы просто обязаны завоевать. Вот судя по подготовке. И подготовка-то ведется, посмотрите, мы провели 2 сбора в Финляндии. Сейчас команда находится дома, 17 числа мы проводим чемпионат России в Перми. 22 числа чемпионат заканчивается, а 24 они вылетают в Норвегию. Это второй этап Кубка мира. Живут там в Норвегии еще 10 дней, учебно-тренировочный сбор. Возвращаются сюда, 23 февраля мы их торжественно провожаем. И они уже 23 февраля улетают в Швейцарию, в Давос. И оттуда из Давоса, потому что у нас Олимпиада начинается 10 марта, 5 числа они уже заезжают в Олимпийскую деревню. И 20 числа мы возвращаемся уже из Турина домой.
Вы наверняка заметили, что подготовка российских спортсменов к Паралимпиаде построена самым серьезным образом. Когда-то о таком можно было лишь мечтать. С вице-президентом Паралимпийского комитета России Львом Селезневым беседовала Елена Приходько.
В преддверии же основной зимней Олимпиады в Турине, до начала которой осталось меньше месяца, слушатели настоятельно просят нас как можно больше рассказывать о соревнованиях в рамках Кубков мира, чемпионатов мира и Европы на снежных и ледовых аренах. Абсолютно понятно, чем эти просьбы вызваны. Все предолимпийские соревнования позволяют болельщикам не просто настроиться на олимпийскую волну, но и получить достаточно четкое представление о том, кто и как к Олимпиаде готовится, с какими результатами подходит к главному старту четырехлетия.
Пятый этап Кубка мира по биатлону прошел в Германии, в Руппольдинге. В субботу в программе дня была мужская спринтерская гонка, и победу в ней одержал норвежец Фроде Андерсен. Эта победа стала для него второй в нынешнем сезоне. А кроме него, дважды сумел подняться на верхнюю ступень пьедестала почета лишь немец Свен Фишер. В субботу Андерсен выиграл около 4 секунд у немца Михаэля Рёша и почти 12 секунд у другого представителя Германии Михаэля Грайса.
А в воскресной гонке преследования на 12,5 километров первую победу в карьере одержал Рёш. Он сумел подняться на верхнюю ступень пьедестала почета на 0,1 секунды, опередив француза Рафаэля Пуаре, который стартовал 4-м, Рёш же, напомним, 2-м. Замкнул тройку призеров россиянин Сергей Чепиков. Он стартовал 14-м, а проиграл победителю лишь 0,5 секунды. Пуаре, четырежды выигрывавший Кубок мира, вышел на первое место в общем зачете нынешнего сезона.
А первой в программе воскресенья была гонка преследования на 10 километров у женщин. Победу в ней одержала норвежка Лив Грете Пуаре, ушедшая на старт 4-й и по ходу дистанции сумевшая догнать лидера Кубка мира немку Кати Вильгельм, имевшую 2-й стартовый номер. На самом финише Пуаре сумела опередить соперницу на несколько сантиметров. Третью гонку закончила россиянка Альбина Ахатова, поднявшаяся на пьедестал почета с 5-го места. Победительница спринта француженка Сандрин Баи финишировала 4-й. Россиянка Светлана Ишмуратова, занявшая в спринте 3-е место, не смогла выйти на старт гонки преследования из-за болезней.
Тоже в Германии, в Кёнигсее, состязались в этот уикенд бобслеисты. Как всегда, в субботу прошли соревнования двоек, в воскресенье четверок. И в обоих случаях победу одержал канадский экипаж во главе с пилотом Пьером Людерсом. В споре двоек 2-е место занял немецкий экипаж Матиаса Хёпфнера. Третьими были швейцарцы во главе с Мартином Анненом. В четверках вслед за Людерсом 2-й результат показал пилот из США Тодд Хейс. 3-м был представитель Германии Рене Шпис. Что же касается сильнейшего из российских пилотов Александра Зубкова, то он оба раза занимал 5-е место.
А обзор соревнований по зимним видам спорта и программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 15 часов в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В Ножа-Юртовском районе Чечни при подрыве военного грузовика 4 солдата-контрактника получили тяжелые ранения, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В республике Коми из поселка Елецкий в Воркуту эвакуированы свыше 80 человек из-за аварии в системе энергоснабжения. Температура воздуха минус 30, ремонтные работы займут до 2 месяца. В Минске за антипрезидентские лозунги задержаны 10 россиян и 2 белоруса. В понедельник молодые люди предстанут перед судом. У 12-летней девочки, скончавшейся в больнице города Ван на востоке Турции, предварительные анализы на птичий грипп оказались отрицательными. Смертельно опасный вирус выявлен у ее 5-летнего брата, который помещен в ту же больницу в тяжелом состоянии. В воскресенье вечером Ариэле Шарону была успешно сделана трахеотомия, чтобы он мог дышать самостоятельно. Об этом объявили врачи Иерусалимской больницы, где премьер-министр Израиля находится уже 11 дней после обширного инсульта. В Ираке американское командование освободило из тюрем около 500 заключенных, включая 2 иракских журналистов, сотрудников британского агентства Рейтер. Канадские военнослужащие и 2 афганцев погибли при взрыве в Кандагаре на юге Афганистана. Заминированная машина взорвалась на пути канадской военной автоколонны. Европейский Союз приветствовал решение Израиля разрешить палестинцам в Восточном Иерусалиме принять участие в выборах парламента палестинской автономии 25 января. Агитация кандидатов от группировки «Хамас» в Восточном Иерусалиме запрещена. Победу на президентских выборах, проходящих в Финляндии, обозреватели предсказывают Тари Халанен, хотя в первом туре ей победить не удалось. Президентские выборы, второй тур, проходят и в Чили.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Продолжаем рассказывать о том, как соревнуются, готовясь попутно к Олимпиаде в Турине, представители зимних видов спорта.
В Италии, где и пройдет зимняя Олимпиада, в Вальдифьемме соревновались лыжники. В субботу прошли гонки свободным стилем с общего старта. У женщин, состязавшихся на дистанции 15 километров, победила чешка Катерина Нойманова. Россиянка Юлия Чепалова пришла к финишу второй, а норвежка Марит Бьорген, возглавляющая общий зачет Кубка мира, замкнула тройку призеров. У мужчин на дистанции 30 километров первенствовал лидер Кубка мира Тобиас Ангерер из Германии. Второе место здесь также досталось представителю России Евгению Дементьеву. Третьим финишную черту пересек итальянец Пьетро Пиллер-Котрер.
А в воскресенье прошли эстафеты. В женской гонке 4 по 5 километров первенствовала сборная Финляндии. Второй была команда России, третьей – Норвегии. Мужская же сборная России не смогла собрать квартет участников, поэтому Николай Панкратов, Василий Рочев и Евгений Дементьев выступали вместе с Маркусом Хаслером из Лихтенштейна под флагом Международной лыжной федерации. Они заняли 5-е место, а тройку призеров составили сборные Италии, Германии и Норвегии.
Двоеборцы соревновались там же, в Вальдифьемме. Готовясь к Олимпиаде, естественно, многие спортсмены приезжают именно в Италию. Двойной успех в двоеборье праздновал безусловный лидер сезона финн Ханну Манинен. В субботу он показал лучший результат по сумме гонки на 10 километров с общего старта и 2 прыжков. Вслед за ним в тройку сильнейших вошли его соотечественник Анси Койвуранта и австриец Кристоф Биллер. А в воскресенье Манинен же выиграл спринтерский этап, состоявший из 1 прыжка и гонки преследования на 7,5 километров. Вслед за ним на финиш пришли 2 австрийца – Марио Штехер и Феликс Готвальд. Это была уже 7-я победа Манинена в сезоне. Таким образом, из 11 стартов этого сезона Манинен, повторяем, выиграл 7.
Местом дислокации горнолыжников стало швейцарское местечко Венген. В субботу прошли старты в скоростном спуске. Третью победу в сезоне на этапах Кубка мира в этой дисциплине одержал американец Даррон Ралфс, опередивший плотную группу австрийцев. Вслед за ним на пьедестале почета разместились Михаэль Вальхофер и Фриц Штробль, а четвертое место занял Херман Майер.
А в воскресенье состоялись состязания на трассе специального слалома. Это был пятый слалом сезона, и пятую победу одержал итальянец Джорджо Рокко. Лидер общего зачета Кубка мира, австриец Бенджамин Райх, имевший лучшее время после первой попытки, во второй совершил ошибку и не смог закончить дистанцию. Таким образом, второе место занял финн Калле Паландер, третье – немец Алоиз Фогль.
А горнолыжницы соревновались в Австрии. В Бад-Кляйкерхайме. На протяжении двух дней они провели соревнования в скоростном спуске. Интрига, помимо борьбы за призовые места, заключалась и в борьбе за лидерство в общем зачете, которую вели и ведут, пожалуй, еще до сих пор шведка Аня Персон и хорватка Яница Костелич. В пятницу Персон показала лучший результат, а Костелич стала четвертой. Но в субботу шведка сошла с трассы, хорватка же сумела подняться на высшую ступень пьедестала почета.
И вот как выглядели тройки призеров. В пятницу Персон, второе место Михаила Дорфмайстер из Австрии и третья швейцарка Фрэнсе Ауденблатен. В субботу первая Костелич, второе Ники Бент из Швеции, третья Дорфмайстер. Два призовых места Михаила Дорфмайстер позволили ей возглавить зачет Кубка мира в скоростном спуске, сместив с первой позиции американку Линдси Килдоу.
В воскресенье же спортсменки вышли на трассу гигантского слалома, и вторую подряд победу одержала Яница Костелич. Теперь от Ани Персон ее отделяют в общем зачете почти 300 очков, ибо Персон вновь не сумела закончить дистанцию. А второе место вслед за Костелич разделили австрийки Александра Майсницер и Михаила Дорфмайстер, показавшие одинаковый результат по сумме двух попыток.
В Австрии же прошел чемпионат мира по полетам на лыжах с трамплина. Дело в том, что прыгуны, готовясь к Олимпиаде в Турине, провели еще и чемпионат мира. Но напомним, что на Олимпиаде соревнования будут проходить по прыжкам с трамплина, а не по полетам. Так вот, норвежский мастер прыжков Роар Юкельсое отстоял добытый 2 года назад титул чемпиона мира по полетам на лыжах. На мировом первенстве на трамплине в Кульме он в ходе двухдневных соревнований продемонстрировал удивительную стабильность и оказался единственным, кто во всех 4 попытках сумел улететь за калькуляционную отметку в 185 метров. При этом трижды Юкельсое удалось преодолеть рубеж в 200 метров. В итоге он примерно на 20 метров опередил после 4 попыток ближайшего преследователя австрийца Андреаса Витхёльцля. Бронзовую медаль завоевал еще один представитель Австрии Томас Моргенштерн, на счету которого самый дальний полет нынешнего чемпионата – 210,5 метров.
В воскресенье Юкельсое, ранее завоевавший титул в одиночных состязаниях, получил золотую медаль и в составе своей национальной команды. Серебро досталось финским летающим лыжникам, бронза – немецким.
Первый в наступившем году разговор об экономике большого спорта наш эксперт, профессор Роберт Воскиричан, посвятил российскому футболу.
В рождественской программе «Прессинг», Роберт, вы дали несколько прогнозов, в том числе и довольно пессимистического порядка. Первая половина января. Дала ли она пищу для оценки ваших прогнозов? Тем более, что многие слушатели, спортивные болельщики в эти праздничные дни не следили за спортивными событиями.
Ну, конечно, далеко идущих выводов делать не стоит, потому что прошло всего полмесяца. Но, тем не менее, те разрозненные сообщения, которые можно почерпнуть из средств массовой информации, не настраивают на оптимистический лад. Здесь я должен сказать, что мои пессимистические прогнозы в значительной степени начинают оправдываться. Буквально в первые дни января, сразу после того, как прошли самые шумные праздничные дни, вышли первые газеты, появились довольно тревожные сообщения из стана самых различных команд. Ну, например, Алания Владикавказская, которая, во-первых, переживает сложный период по причине пребывания в непривычном для нее первом дивизионе. Тут и новые проблемы. В частности, генеральная прокуратура нашла какие-то серьезные нарушения в деятельности предыдущего руководства клуба. И грозится вплоть до того, что могут и закрыть этот клуб. Но даже если и удастся как-то решить этот вопрос, проблема финансирования перед этой командой очень серьезно стоит. Долгое время лихорадила клуб «Орел». Но сначала говорили о том, что знаменитый уроженец Орла Тиньяков собирается привлечь какие-то внебюджетные средства. Конечно, это попахивало такой уткой, причем не пекинской уткой, а самой настоящей журналистской, или, может быть, даже не журналистской, а уткой тех, кто журналистам, грубо говоря, сплавил эту информацию. Но, тем не менее, буквально на днях, 2-3 дня назад, начали появляться более обнадеживающие вести из «Орла». Команда будет жить, вернулся старый
Шелест.
Тренер, и, ну, он был президентом, сейчас, видимо, президентом уже не будет этого клуба. В общем, скорее всего, «Орел» будет выступать, клуб, футбольный клуб «Орел» будет выступать в первом дивизионе, и все необходимые финансовые гарантии губернатор Егор Строев вроде бы дал. Ну, «Терек» тоже довольно сложная ситуация в том смысле, что у них до сих пор нет утвержденного бюджета, но деньги есть при этом, потому что у «Терека» очень серьезная политическая поддержка. Первый вице-премьер Чечни Рамзан Кадыров очень активно занимается своей командой, поэтому вроде он как в обиду ее, конечно, не даст. Но, тем не менее, неутвержденный бюджет говорит о том, что в административном плане, в плане устройства самого клуба, есть определенные проблемы. Надеюсь, они будут преодолены, потому что команда, в общем, симпатичная и, конечно, неудачная. Удачный сезон в премьер-лиге ее не украсил, но тем не менее команда, которая играла тогда в первом дивизионе и завоевала Кубок страны, все-таки, согласитесь, это серьезное достижение было, и это надо отметить особо, тем более, учитывая довольно сложную ситуацию в республике. Все это достаточно непросто.
Перед Новым годом вы рассказывали о довольно сложной ситуации, которая сложилась в Ярославском Пшинике. Вот, судя по последним сообщениям, президентом, исполняющим обязанности президента клуба стал губернатор области Лисицын.
Это так? Да, да, это так. Пшиник вроде выкарабкался. И опять-таки, смотрите, что в Орле, в Орловской области, Строев, это губернатор, который уже, по-моему, 15 лет руководит области в условиях Российской Федерации как независимого государства. А до этого он еще, по-моему, в советское время был первым секретарем обкома. Лисицына тоже есть какая-то партийная биография еще в советское время, но тоже минимум 12-13 лет руководит областью. Мы говорим постоянно о губернаторском футболе, о том, что он умирает. Да, он умирает, и в конце концов он умрет. Но, конечно же, вот эти вот отдельные яркие всплески возврата к губернаторскому футболу, когда губернатор находит какие-то деньги под свои гарантии, привлекает инвесторов, ищет инвесторов. Это, конечно, ненормально, потому что и Лисицын, и Строев – это уважаемые люди, которые подняли в своих областях на общем фоне страны не очень благополучным. Все-таки и Ярославская губерния, и Орловская область, ну, если они там не в передовиках, то, по крайней мере, очень крепкие экономические показатели. И эти люди вынуждены заниматься футбольным клубом, потому что больше некому. Конечно же, это ненормально. И какое-то время это продлится, но все равно мы будем возвращаться и возвращаться к этому. И клубы будут из глубинки, даже в областных центрах, исчезать, как чуть было не исчез факел. Кстати сказать, мы о нем забыли упомянуть. Но в последние буквально дни Кулаков, губернатор Воронежской области, нашел совершенно минимальные суммы для того, чтобы заявить команду. То есть я думаю, что проблем будет выше крыши у факела в течение сезона. И игроки будут уходить, и они там говорят, мы будем ориентироваться на молодежь, на патриотов воронежского футбола. В общем, понимаете, да, о чем идет речь? Там проблем. Ну, ротор, как всегда, нас радует кульбитами финансовыми, я имею в виду. Он уже не ротор 2, кстати сказать, опять уже ротор. Помните, мы говорили...
Они проходят перерегистрацию.
Да, мы говорили с вами, кстати говоря, год назад, Дмитрий, о том, что, ну, примерно год назад, что это ротор 2, это просто переходная ситуация, они вернутся. Но, к сожалению, я боюсь, что и ротор без приставки 2 может повторить, к сожалению, бесславную кончину ротора позапрошлогоднего. То есть опять проблемы с деньгами, опять непонятно, кто будет тренировать. Хотели в Германии провести сбор, информации ноль. То, что удается выудить из различных неформальных источников, к сожалению, не могу воспроизвести имена людей, которые доверяют мне столь ценную информацию.
Что слышно из Саратова и из Тольятти, Роберт?
В Саратове вроде они выправляются, в Тольятти никаких проблем нет на том уровне, на котором они держались все эти годы во второй лиге, дивизион Поволжье-Урал. Я думаю, что они примерно так и останутся. Вряд ли они выйдут в первую лигу, потому что увеличить финансирование завод им явно не, на это рассчитывать не приходится, потому что на заводе сменился собственник. Ну, мы не будем сейчас развивать эту тему, это немножко за пределами нашей рубрики. Но я не думаю, что футбольный клуб «Лада» получит какие-то дополнительные деньги от завода, а уж от города-то тем более, потому что город – это бюджет, это не так все просто. Я думаю, их предел где-то 60-90 миллионов рублей. В пределах 3 миллионов долларов вот с таким бюджетом они будут очень хорошо себя чувствовать во втором дивизионе, и не более того. Что еще бросается в глаза? Иногда даже до комичных вещей доходит. Бескрайна же Россия. Не только в Москве живет футбол, или в Питере, там, и еще где-то, или даже в крупных городах миллионника, как Волгоград, например, или Воронеж. Там, и так далее. Вот в Благовещенске бюджет около 2 миллионов долларов у команды.
Амур.
Амур-Благовещенск. Ну, конечно же, с таким бюджетом, да и тем более у них-то дивизион «Восток», там летать надо, ой-ой-ой, сколько. Но тут вообще такие комичные подробности в газете «Спорт-экспресс» приводятся. К сожалению, бюджет уже говорит о многом. Дальше речь идет о том, что отказались от идеи строительства нового стадиона, что неудивительно, после того, как мы обнародовали эти цифры. Ну, решили к 2008 году на центральной трибуне построить козырек. Понимаете? С одной стороны, это хорошо, это забота о зрителях, но это говорит о том, чем живет футбольная провинция. Развеселил репортаж из Калининграда. Вот, в частности, в газете «Спорт-экспресс» главный тренер команды Леонид Ткаченко дает интервью и заявляет, цитирую, «В отличие от прошлых лет, селекцию проведем точечную. Пригласим только тех, кто закроет проблемные позиции». Дальше, внимание, «Все они, от 8 до 10 человек, присоединяются к нам в Сочи, куда команда отправится 17
января». Ну, то есть состав.
Состав – это проблемные позиции. Понимаете, в чем дело? Ну, это говорит о многом. Это говорит о том, что, к сожалению, самые наши черные прогнозы, пессимистические прогнозы оправдываются. Губернаторский футбол процветает, потому что без губернатора в провинции не может выжить футбол. В Москве, так сказать, новориши, те клубы, которые получили возможность привлечь олигархический ресурс на плаву, о футболе, как о бизнесе, пока речи не идет. В этом смысле, к сожалению, я говорю к сожалению, потому что я не хотел бы, чтобы такого рода мои прогнозы оправдывались. Тут было, я недавно обрадовался, прочитав интервью Евгения Гинера, президента ЦСКА, и я подумал, ну как же все-таки приятно, что каждый год ЦСКА приносит нам какие-то светлые новости. Ну, в прошлом году, конечно, это без всякого юмора, конечно же, это выдающееся для российского футбола, это просто космическое достижение. Ну, думаю, и в этом году ЦСКА нас обрадует. Почему? Журналист спрашивает, можно ли сказать, что триумфальный для ЦСКА 2005 год был удачным в финансовом плане? Ответ. Безусловно, большую часть бюджета мы уже закрыли. Более того, в нынешнем году клуб будет самоокупаемым на 80%. Я поначалу обрадовался, хотя где-то подсознательно что-то чувствую, подвох есть какой-то. Бюджет клуба на 2006 год составит примерно 30 миллионов долларов, не считая трансферных сумм. При этом рассчитываем, что 24-25 миллионов удастся заработать самостоятельно. Трансферные суммы, во-первых, должны входить в бюджет, насколько я понимаю. Ну ладно. Каким образом? За счет, внимания спонсоров, продажи билетов и атрибутики, выступлений в Лиге чемпионов, а также бонусов за телетрансляции. Знаете, про статистику много чего говорят. Ну, например, известная байка, что если один человек съел курицу, а второй лег спать на голодный желудок, то по статистике приходится, чтобы они по полкурицы съели. Есть и другая байка о статистике, что есть ложь, есть чудовищная ложь и есть статистика. Вот здесь примерно ситуация похожа, потому что с точки зрения закона и с точки зрения формальных каких-то правил не придерешься к Евгению Леонидовичу. Да, действительно, спонсорские деньги, они входят в бюджет, они как бы заработали. Но мы прекрасно понимаем, что речь идет о титульном спонсорстве. О том, что логотип некой компании, в прошлом году это была Сибнефть, красуется на футболках игроков, и за это компания... Но мы же понимаем, что не может Сибнефть платить ЦСКА за титульное спонсорство больше, чем Сименс платил Реалу или Водафон платил Манчестер Юнайтед и так далее. Это форма, мы уже говорили об этом тысячу раз, не будем повторяться. Форма финансирования команды ее фактическими хозяевами. Кому это не понятно? По-моему, это непонятно только тем, кто не умеет читать и писать. Поэтому, записав эти 18 миллионов в заработанные деньги, а не полученные от благодетеля, всем известно, что минимум на 90% в бюджетах ведущих клубов это деньги спонсорские, они практически не отбиваются. Но тем не менее, ЦСКА, а в прошлом году еще и Самарские крылышки, это две команды, которые имеют максимальный процент в бюджете денег, заработанных за счет собственных усилий. Так что, если перевернуть эту пирамиду не 80 на 20, а 20 на 80, что, я еще раз подчеркиваю, в условиях российского футбола это и очень это много. Достижение. Это большое достижение. Я готов поздравить Евгения Леонидовича с тем, что, учитывая, что крылышки уже отпали, в этой борьбе не участвуют, то есть впереди только ЦСКА в деле борьбы за сбалансированность бюджета и за увеличение доли заработанных средств. Хотелось бы, чтобы он в дальнейшем более аккуратно обращался с цифрами, и тогда все будет вообще замечательно.
Любопытно, согласны ли вы с профессором Робертом Воскричаном?
Об обилии трансляций и в связи с этим о сложностях программирования рассказывает в своем традиционном телеобозрении Аркадий Ратнер.
Открытый чемпионат Австралии по теннису показывают два канала «Спорт» и «НТВ+.»
Но на канале «Спорт» всю неделю игры теннисистов можно увидеть только ночью, рано утром и в 12 часов дня. Причем в субботу и воскресенье дневная трансляция вовсе исчезает. Нет репортажей из Австралии в программах НТВ плюс «Спорт». Но спешу болельщиков успокоить. На платных каналах, как всегда, турниры из Австралии можно будет увидеть в полном объеме. Просто произошло недоразумение. На НТВ плюс намеревались открыть специальный теннисный канал, на котором и должны были транслировать игры сильнейших теннисистов мира. Но открытие нового канала затянулось, а сверстанная недельная программа уже ушла в типографию. Так что вам придется теперь внимательно следить за ежедневными объявлениями на спортивном канале и канале онлайн. В будущем открытие на НТВ плюс теннисного канала все-таки состоится, как и еще одного-двух новых каналов, о содержании которых пока сообщить не могу. Честно говоря, столь купеческий размах меня настораживает. С появлением бесплатного метрового канала НТВ плюс начал испытывать заметный дефицит интересных трансляций. В последние два года абоненты платных каналов многие важные соревнования видели далеко не всегда. Но все крупные теннисные турниры появлялись здесь обязательно. Если же теперь теннис уйдет на отдельный канал, чем будут заполняться каналы оставшиеся? Неужели бесчисленными повторами, которых и сейчас хватает, да тематическими передачами, разного рода обозрениями, удивительно похожими одно на другое, еще качество далеко от совершенства? Но все же с выводами спешить не будем, посмотрим, как будут развиваться дела на платных каналах, и не случится ли так, что намеченные изменения не увеличат, а уменьшат число подписчиков НТВ+. Возникает у меня и еще один, совсем не новый, вопрос. Он относится уже к каналу «Спорт». Сформулирую его так. В состоянии ли руководство канала хотя бы немного умерить свои аппетиты? Взгляните на программу наступающей недели. Здесь хоккейные и волейбольные игры российских чемпионатов, бои неведомых боксеров-профессионалов, первенство Европы по фигурному катанию, чемпионаты мира по авторалли и среди конькобежцев спринтеров. Есть очередные встречи баскетболистов в Кубке Европы, в Кубке УЛЕП, в Евролиге, волейбольные матчи Лиги чемпионов, очередные гонки сильнейших биатлонистов, чемпионат континента по санному спорту, очередной этап Кубка мира по бобслею. Английский футбол представлен встречи Челси-Чарльтон. Так что удивляться нечему. Нормально показать теннисный турнир из Австралии просто невозможно. Естественно, за трансляции заплачено. С какими-то федерациями канал «Спорт» имеет соглашение. Но, и об этом в своих обозрениях я говорил не раз, существует перспективное планирование, когда опытные специалисты заглядывают не на месяц, не на два вперед, а на весь год, и, стараясь не создавать давки в эфирной сетке, от чего-то заблаговременно отказываются. Стремление показать больше, конечно, похвально, но не в ущерб качеству, когда многие трансляции даются в записи с сокращениями, сдвигают начало соседних передач. Получается плохо. К примеру, на следующей неделе примерно 10 интересных репортажей идут в записи и со значительным опозданием. Посмотрев в последние недели множество самых разнообразных трансляций, вновь убедился, что слова «спортивный комментатор» и «журналист» вовсе не синонимы. Очевидно, сейчас за 3 недели до Олимпийских игр надо перестраивать свои репортажи. Не только, как всегда, пичкой зрителей мало что говорящей статистикой, зачитывать вслух многочисленные титры, которые хорошо видны на экране, не высматривать в толпе бегущих лыжниц 15 или 16 идет на трассе россиянка, хорошо бы во время трансляции лыжных гонок, биатлона, хоккейных матчей НХЛ пытаться дать прогноз, проанализировать, каковы шансы спортсменов на Олимпиаде и что в подтверждении этих прогнозов можно увидеть в проходящей трансляции. Вот это есть настоящая журналистика. Но, к сожалению, по-прежнему можно ограничиться только пожеланиями, поскольку умение анализировать, глубоко проникая в суть событий, нынешнему поколению сидящих у микрофона не дано. Чтобы не быть голословным, рекомендую слушателям после очередных этапов Кубка мира читать в «Спортэкспрессе» обозрение знаменитой лыжницы Елены Вяльбе и знаменитого тренера по биатлону Александра Привалова. Вероятно, вам станет понятно, какой анализ и какие прогнозы я имею в виду.
Это был Аркадий Ратнер, а мы завершаем программу новостями уикенда.
Футбол. В английской премьер-лиге во встрече двух команд из Манчестера Сити и Юнайтед победу одержал Сити 3-1. В активе Манчестер Юнайтед осталось 45 очков, на 13 меньше, чем у лидера Челси, встреча которого с Сандерлендом вынесена за рамки тура. На третьей позиции идет Ливерпуль, обыгравший Тоттенхэм 1-0. У него 44 очка и 2 игры в запасе. Самый крупный счет был в матче Арсенал-Миддлсбро 7-0 в пользу лондонской команды, которая с 37 очками идет на 5-м месте. Во французском первенстве преследователи Лиона в 22-м туре выиграли с одинаковым счетом 1-0 Бордоу-Монако, а АСР у Ланса. Сам же лидер также одержал очередную 16-ю в сезоне победу, взяв верх над Нанси 2-0. У Лиона стало 53 очка, на 14 меньше имеет Бордо и на 15 АСР. Во встрече аутсайдеров Страсбура и Метца победил Страсбур 2-1. Россиянин Руслан Пименов вышел на поле в стартовом составе Метца и на 77-й минуте был заменен. В итальянской серии А впереди Ювентус после победы над Реджиной 1-0, набравший 52 очка. На 10 меньше у Интера, обыгравшего Кальяри 3-2. Подвинуть Интер со второй строчки может Милан, если выиграет у Ромы в вечернем матче. В субботу в Москве стартовал 14-й Кубок Содружества. В нем принимают участие победители национальных первенств бывших республик Советского Союза и вне конкурса юношеская сборная России, где выступают игроки не старше 18 лет. Финалисты определятся 20 января, а обладатель Кубка – 22 января. Чемпион России ЦСКА в стартовом матче выиграл у победителя грузинского первенства тбилисского «Динамо» 1-0, а юноши России уступили белорусскому «Шахтеру» 0-3. Во второй же день они добились победы над литовским «Каунасом» 1-0. Донецкий «Шахтер» в первом туре уступил молдавскому «Шерифу» 2-3, а во втором выиграл у киргизского «Дардон Динамо» 1-0. Две победы имеет в активе бакинский «Нефчи», обыгравший таджикский «Вахш» 3-0 и металлург из Лиепаи 2-1. Автоспорт. В связи с трагическими событиями последних дней ралли «Дакар-2006», когда два ребенка погибли под колесами автомобилей, было принято решение заключительный этап провести без контроля времени. Таким образом, все победители стали известны еще до завершения соревнований. В классе грузовиков первое место занял российский экипаж Владимира Чагина на КамАЗе, бывший французский горнолыжник Люк Альфан выиграл состязание в зачете автомобилей, а лучшим мотогонщиком стал испанец Марк Кома. Шахматы. В голландском Вейканзее в субботу стартовал международный турнир 19-й категории. В первом туре три встречи завершились результативно. Виши Ананд из Индии выиграл у украинца Сергея Корякина, другой представитель Украины Василий Иванчук у Левона Араняна из Армении, а болгарин Веселин Топалов у Гаты Камского из США. В остальных четырех партиях были зафиксированы ничейные результаты. За несколько часов до начала соревнований Владимир Крамник отказался от участия из-за проблем со здоровьем. Баскетбол. 5 матчей были сыграны в субботу в российской Суперлиге А. Московская «Динамо» уверенно обыграла «Химки» 87-71. «Динамо» из Санкт-Петербурга выиграла у «Спартака» «Приморье» 91-67. А вот подмосковные «Динамовцы» уступили соперникам из ЦСКА 80-93. Казанский «Уникс» взял верх над Сургутским университетом 94-71. ЦСКА ВВС «Самара» проиграл пермскому «Урал-Грейту» 79-81. Лидирует в чемпионате ЦСКА, имеющий лишь одно поражение. Три команды проигрывали по 3 раза. Питерская «Динамо», «Уникс» и «Химки».
Вы слушали 554-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».